Искупление и реституция. Из контуров открытого Божьего плана видно, что замыслом Бога для человечества является реституция или обновление к совершенству и славе, потерянным в Эдеме. Самое сильное и убедительное доказательство этого наиболее очевидно, если полностью осознать размеры и характер искупления. За ним, как справедливое и логичное продолжение, последует задолго до того, предсказанная апостолами и пророками, реституция. Согласно Божьему порядку, в деле приготовления искупления, все человечество, если только люди не будут добровольно противодействовать спасительному могуществу великого Избавителя, должно быть освобождено от первоначального наказания, рабства тления, смерти. В противном случае искупление будет всем без пользы. В этом отношении наиболее ясны и выразительны рассуждения апостола Павла. Он говорит, послание к Римлянам 14:9, «Ибо для того Христос умер и ожил, чтобы стать Ему Господом, правителем, надзирающим, и над мертвыми, и над живыми». Иначе говоря, делом смерти и воскресения нашего Господа было не просто господство, благословение и возрождение живущих из человечества, но прежде всего возможность иметь власть, полный контроль над мертвыми и над живыми, обеспечивая тем и другим пользу от искупления. Он дал себя искуплением, соответствующей ценой, за всех, чтобы всех благословить и дать каждому личное испытание для достижения жизни. Утверждать, что Он дал искупление за всех, и одновременно поговаривать, что лишь малая горстка искупленных когда-либо получит эту пользу, по крайней мере, абсурдно. Это значило бы одно из двух. Или Бог принял цену искупления, а затем несправедливо отказал в освобождении искупленных, или искупивший всех Господь не был в состоянии, а может, не хотел довести до конца свой первоначальный милосердный замысел. Неизменность божественных планов не меньше, чем совершенство божественной справедливости и любви, не допускает подобной мысли и даже ей противоречит, вселяя уверенность, что первоначальный полный милосердия план, фундаментом которого было искупление за всех, свершится в положенное у Бога время. Этот план принесет верным верующим благословенное освобождение от вынесенного Адаму осуждения и даст возможность вернуться к правам и свободам сыновей Бога, которые были их уделом прежде, чем появился грех и проклятие. Пусть только станут явственными истинная польза и последствия искупления, тогда исчезнут всякие возражения против использования его в масштабах всего мира. Искупление за всех, данное человеком Иисусом Христом, еще не дает и тем более не гарантирует вечной жизни и благословений для кого бы то ни было из людей, но, без сомнения, гарантирует каждому человеку еще одну возможность – испытание с целью получения вечной жизни. Поскольку Бог приготовил искупление, то приведшее к утрате полученных в начале благословений первое испытание превратилось для отзывчивых сердец в благословенный опыт. Однако сам факт искупления людей от первого наказания еще не гарантирует того, что, оказавшись каждый отдельно на испытании вечной жизни, они не станут беспрекословно слушаться, без чего никому не будет позволено жить навеки. Человек, имея нынешний опыт греха и горького наказания за него, будет полностью предостережен. И если в результате искупления ему будет дано повторное индивидуальное испытание под неусыпным глазом и контролем того, кто так возлюбил его, что отдал за него свою жизнь и не хочет, чтобы кто-нибудь погиб, а чтобы все вернулись к Богу и жили, можем быть уверены, что наказания повторного испытания будут иметь лишь умышленно непокорные. Таким наказанием будет вторая смерть, без искупления и освобождения, ибо не будет повода для повторного искупления и дальшего испытания. Все в полной мере увидят, изведают добро и зло, все станут свидетелями, обретут опыт доброты и любви Бога, и все получат полное, справедливое и жизненно необходимое для каждого испытание при наиболее благоприятных условиях. Большего нельзя будет просить, да и большего не будет дано. Это испытание навсегда решит, кто будет праведным и святым даже при тысяче испытаний, а кто при таком же количестве испытаний останется несправедливым, нечестивым и полным скверны. Было бы лишенным смысла давать повторное испытание при совершенно одинаковых обстоятельствах, и хотя обстоятельства для испытуемых будут иными, более благоприятными, однако сами условия жизни для каждого отдельно будут теми же, что и в случае испытания Адама. Божий закон останется тот же, он неизменен. Он все еще говорит: душа согрешающая, та умрет. Если речь идет об условиях окружения, то для человека они не будут благоприятнее, нежели окружение и условия Эдема. Огромная разница будет только в возросшем знании по сравнению с опытом добра, который выпадет на долю каждого в испытаниях грядущего века. Опыт зла принесет ту пользу, что последствия повторного испытания будут в огромной степени отличаться от последствий первого, и что ради этого божественная мудрость и любовь предвидели искупление за всех, гарантировав тем самым благословенную возможность нового испытания. Никакие облегчения, никакой более милосердный закон, никакие более благоприятные условия или обстоятельства никоим образом не могут быть предложены как повод для еще одного искупления, и тем более для дальнейшего испытания кого бы то ни было за пределами тысячелетнего века. Данное искупление вовсе не оправдывает греха в ком-то и не имеет целью считать грешников святыми, а потому ввести их в вечное блаженство. Он лишь освобождает принятого грешника от первоначального осуждения его последствий, прямых и косвенных, снова ставя его на испытание жизни, в котором только его собственная добровольная послушность или добровольная непослушность рассудят, сможет он или нет иметь вечную жизнь. Не надо думать, как многие к тому склонны, что все, кто живет цивилизованной жизнью, кто заглядывает в Библию или хотя бы держит ее в руках, на этом основании получают совершенную способность испытания жизни. Следует помнить, что упадок не затронул всех детей Адама одинаково. Некоторые явились на свет столь слабыми и отягченными пороками, что сатане, богу мира сего, не составляет труда ослепить их, а затем пленить окружением и наседающим со всех сторон грехом. Все в большей или меньшей степени подвержены такому влиянию. И когда возникает желание делать добро, тут как тут появляется зло, и через окружающие обстоятельства и тому подобное оказывается сильнее, делая желание совершать добро почти невозможным, тогда как зло, которому у них нет желания, почти неизбежно. Поэтому невелико число тех, кто ныне искренне на собственном опыте учится свободы, которой Христос освободил почерпнувших из заслуг Его искупления, кто отдает себя под Его контроль ради последующего руководства. Только эти немногие, церковь, званные и перенесшие все испытания для особой цели — стать работниками совместно с Богом в деле благословения мира, то есть те, к которые ныне дают свидетельство, а в будущем веке испытаний будут благословить, судить и править миром. Только они, так или иначе, радуются преимуществам искупления, уже сегодня находятся на испытании жизни. Только этим немногим приписаны, они получают верой. Все реституционные благословения, которые будут даны миру в грядущем веке, им, еще не достигшим совершенства, не возродившимся на деле к тому, что имел Адам, эта разница как бы компенсируется. Через веру в Христа они почитаются совершенными, а значит, возрожденными к совершенству и к Божьей милости, будто уже не грешники. Их несовершенство и неизбежные недостатки, возмещенные искуплением, на них уже не возлагаются, а покрыты совершенством Искупителя. Поэтому испытание Церкви, следуя из ее почитаемого положения в Христе, столь же законно, как испытание, которое мир будет иметь в свое время. Весь мир будет приведен к полному знанию истины, и всякий, воспринимающий ее принципы и условия, не будет более трактован как грешник, а как сын, для которого предназначены все благословения реституции. Различие между опытом мира в его испытании и опытом Церкви будет в том, что послушные мира начнут получать благословения реституции по мере постепенного устранения их недостатков, умственных и физических, тогда как Евангельская Церковь, до самой смерти посвятившая себя службе для Господа, сначала нисходит в смерть, а затем, мгновенно, в первом воскресении, обретает свое совершенство. Вторым различием между обоими испытаниями является более благоприятное, по сравнению с настоящим веком, окружение следующего века. Общество, правление и так далее будут располагать к праведности, награждая веру, послушность и наказывая грех, тогда как ныне, под властью князя мира сего, испытания Церкви проходят при обстоятельствах, не располагающих к праведности, вере и так далее. Это, как мы поняли, должно быть Церкви возмещено в виде представленной ей награды, славы и чести божественной природы, вдобавок к дару вечно продолжающейся жизни. Смерть Адама была неизбежной, хотя она и настигла его после 930 лет умирания. Поскольку Адам умирал, все его дети родились в том же состоянии умирания, без права жизни, и наподобие их родителей умирали после более или менее томительной кончины. Следует, однако, помнить, что не боли страдания процесса умирания, а именно смерть, угасание жизни, в которой завершается процесс умирания, является наказанием за грех. Страдания носят случайный характер, и для многих наказание спряжено только с малыми страданиями, или же те вовсе отсутствуют. Следует также помнить, что когда Адам потерял жизнь, он потерял ее навсегда, и никто из его потомков никогда не был в состоянии искупить его вину или вернуть обратно потерянное наследство. Все человечество или уже умерло, или еще умирает. И если люди не смогли искупить своей вины до смерти, то тем более не могут этого сделать, будучи мертвыми, не существуя. Наказание за грех не состояло в том, чтобы умерший тут же иметь привилегию и право вернуться к жизни. В вынесенном приговоре не было ни малейшего намека на освобождение. Бытия, 2 глава, 17 стих. Поэтому реституция является актом свободной милости и доброй воли со стороны Бога. Как только человек навлек на себя наказание, то уже в момент вынесения приговора подразумевалась свободная благосклонность Бога, которая, будучи осознанной, столь сполна явит его любовь. Если бы не луч надежды в словах, что «семья жены» должно стереть голову змея, человечество оказалось бы в крайнем отчаянии. Но это обещание показывало, что для их пользы у Бога имелся определенный план, когда Бог поклялся Аврааму, что в его семени обязательно благословятся все племена земли, и это подразумевало всеобщее воскресение или реституцию, ибо многие к тому времени уже были мертвыми, а иные, умерев после, не получили благословений. Тем не менее, обещание все еще находится в силе. Все будут благословенны, когда придут времена реституции и обновления. Деяния апостолов, 3 глава, 19 стих. Более того, поскольку благословение подразумевает милость, а милость Бога была удержана, и вместо нее с грехом пришло проклятие, так и обещание благословений будущего заключает в себе устранение проклятия и окончательное возвращение Божьей милости. Из этого также следовало, что или Бог изменит свое решение, смягчится и очистит вину человечества, или у него был определенный план искупления — заплатить жизнью одного за наказание другого. Бог не оставил Авраама в сомнениях относительно своего плана, но посредством различных жертв, обязательных к приношению для приходящих к нему, показал, что он не мог и ни в коей мере не смягчился и не оправдал грех, и что единственным путем вытереть грех и упразднить наказание за него может быть достаточная жертва за это наказание. Аврааму это было показано весьма знаменательным образом. Его сын, в котором были сосредоточены обещанные благословения, сперва должен был предстать жертвой прежде, чем сам мог благословить. И Авраам получил его из мертвых как бы в образе. Евреям 11 глава 19 стих. В этом образе Исаак олицетворял истинное семя Иисуса Христа, умершего для искупления людей, чтобы все искупленные могли получить обещанное благословение. Подумай, Авраам, что Господь сам простит и очистит виновного, у него возобладало бы чувство, что Бог способен изменяться, а посему не может быть полного доверия к данному ему обещанию. Он мог рассуждать, что если Бог однажды изменил свои намерения, так почему бы ему не изменить их снова? Если Бог смягчился после вынесенного прежде проклятия смерти, так почему бы ему опять не уступить? На сей раз в отношении обещанной милости и благословения. Но Бог не дает повода для подобных сомнений, а наоборот, дает нам достаточное заверение своей справедливости и своей неизменности. Он не мог очистить виновных, даже возлюбив их так, что сына своего не пощадил, но предал его смерти за всех нас. Как весь род находился в Адаме, когда он был осужден и потерял через него жизнь, так и смерть Иисуса, давшего себя искуплением за всех, открыла возможность для еще нерожденного рода, находящегося в его чреслах. Таким образом, в руки справедливости была передана соответствующая цена за всех людей, исчерпывающее возмещение для применения в свое время. И купивший всех имеет полное право восстановить к жизни всякого приходящего через него к Богу. Следовательно, как через один грех во всех людях к осуждению, так и через одно дело праведное во всех людях к оправданию жизни. Ибо как через непослушание одного человека грешными стали многие, так и через послушание одного праведными станут многие. Послание к римлянам, 5 глава, 18 и 19 стихи. Все исключительно понятно. Те многие, которые разделили смерть по причине адамового греха, будут иметь жизненную способность, данную им Господом Иисусом, умершим за них и, как жертва, ставший перед нарушенным законом равнозначной заменой Адама, давшим себя искуплением за всех. Он умер, праведный за неправедных, чтобы нас привести к Богу. Первое послание Петра, 3 глава, 18 стих. Тем не менее, никогда не следует терять из виду, что во всем, что Бог приготовил для нашего рода, именно воля человека признается как фактор, гарантирующий в таком изобилии божественные милости. Исследуя только что упомянутый текст, Римлян 5 глава 18-19 стихи, некоторые упустили эту особенность. Тем не менее, смысл выражения апостола таков, что сколь наказание осуждения распространилось на все семя Адама, то и через послушание нашего Господа Иисуса Христа отцовскому плану, через Его самопожертвование ради нас, за всех, также распространился вольный дар, дар прощения, который, если будет принят, станет оправданием, основой вечной жизни. И как через непослушание одного человека грешным стали многие, так и через послушание одного праведными станут, но еще не стали, многие. Если искупление само по себе без его принятия нами сделало нас праведными, тогда следует читать, что через послушание одного многих сделано праведными. Хотя искупителям дана цена искупления, однако в течение евангельского века лишь немногие стали праведными, оправданными верою в его кровь. С тех пор, как Христос стал примирением, возмещением за грехи всего мира, все люди могут быть им прощены и освобождены от наказания адамового греха под Новым Заветом. У Бога нет несправедливости, и если мы исповедуем грехи свои, Он верен и праведен простить нам грехи и очистить нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. И как было бы несправедливым с его стороны позволить нам освободиться от вынесенного приговора прежде, чем справедливость была удовлетворена, так и здесь он дает понять, что было бы несправедливым отказать нам в реституции после того, как по его собственному постановлению им заплачено искупление за наше наказание. Та же непоколебимая справедливость, однажды осудившая человека на смерть, сегодня является своего рода залогом освобождения всех, кто, сознавая в своих грехах, ищет жизнь через Христа. Бог оправдывает. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он одесную Бога и ходатайствует за нас. Послание к римлянам. 8 глава, 33-34 стихи. Из всевозможных аргументов в пользу реституции человечества, тех, кто примет реституцию на предложенных условиях, полнота искупления является наиболее сильным аргументом. Откровение, 22 глава, 17 стих. Залогом тому является исполненный справедливости и честности характер Бога. Каждое его обещание и, наконец, каждая образная жертва указывает на великую и достаточную жертву Агнца Божьего, который берет на себя грех мира, который есть умилостивление, удовлетворение за грехи нашей церкви и не только за наши, но и за грехи всего мира. Иоанна 1 глава 29 стих. Первое послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. Поскольку смерть является наказанием, платой за грех, то вместе со сведением греха на нет должно в свое время прекратиться и возмездие. Всякий иной взгляд нелогичен и несправедлив. Факт, что возрождение утерянного Адамом еще не произошло, хотя со времени смерти нашего Господа прошло около 2000 летий, является небольшим аргументом против реституции, чем факт, что 4000 летия, предшествовавших смерти Господа, могли бы служить доказательством, что Бог не запланировал искупление еще до основания мира. И 2000 лет после, и 4000 лет до смерти Христа были временем, предназначенным для иных составных частей дела приготовления к временам реституции всего. Пусть никто поспешно не думает, что в такой постановке вопроса есть что-нибудь противоречащее учению Священного Писания о том, что вера в Бога, сожаление за содеянные грехи, а также исправление характера являются обязательными для спасения. Эта сторона будет в дальнейшем оговорена более широко, а пока напомним, что лишь немногие имели до сих пор достаточно света, чтобы воспитать себе полную веру, раскаяние, а также исправить характер. Некоторых Бог мира сего ослепил полностью, некоторых только отчасти, однако все должны исцелиться от слепоты, а также от смерти, имея каждый в отдельности все возможности доказать через послушание или непослушание, достойны ли они вечной жизни. Не показавшие своей приверженности жизни умрут снова, умрут второй смертью, от которой не будет искупления, а значит, не будет воскресения. Благодаря искуплению, которое есть в Христе Иисусе, будет упразднена смерть от Адамового греха и все последующие несовершенства. В то же время смерть, как результат сугубо личного, добровольного отступничества, окажется бесповоротной. Для такого греха нет прощения, и наказание за него, вторая смерть, будет вечным. Не вечное умирание, а именно вечная смерть, которую нельзя сломить воскресением. Философия плана искупления будет рассмотрена в последующем томе. Здесь мы утверждаем факт, что в своих благословенных последствиях и своих возможностях искупления через Христа должен быть столь же далеко идущим, как грех Адама в своем упадке и крушениях, что все осужденные и потерпевшие из-за одного человека в свое время будут также освобождены от всех бед посредством другого человека. Однако никто не оценит этого аргумента Священного Писания, если не примет констатации Библии, что смерть, замирание живого существа, является платой за грех. Те, кто думают о смерти как о жизни в мучениях, не только игнорируют значение взаимно противоположных выражений «жизнь» и «смерть», но и оказываются сторонниками двух нелепых выводов. Нелепо полагать, что за любой грех, который мог совершить Адам, Бог навеки предал бы его вечным мучениям, и прежде всего за столь малое преступление, как еда запрещенного плода. Далее, если наш Господь Иисус искупил человечество, умер вместо нас, стал нашим искуплением, шагнул в смерть, чтобы мы могли от нее избавиться, разве не очевидно, что смерть, которую он перетерпел за несправедливых, была именно той смертью, на какую было осуждено все человечество? Терпит ли он вечные пытки за наши грехи? Если нет, и при этом верно, что Он умер за наши грехи, то и наказанием за наши грехи была смерть, а не жизнь в каком-то понятии и при каких-то условиях. Но вот что странно. Некоторые, обнаружив, что теория вечных мучений несовместима с выражениями «Бог возложил на Него грехи всех нас» и что Христос умер за наши грехи, и видя, что одно или другое следует отбросить, как откровенную непоследовательность, тем не менее так преданы идее вечных мучений и так высоко ценят этот лакомый кусочек, что держатся за него в противовес Священному Писанию, умышленно опровергая, что Иисус заплатил искупление за мир, хотя об этой истине гласит каждая страница Библии. Осуществима ли реституция? Кто-то предположил, что в случае, если воскреснут миллионы умерших, для них на земле не хватит места, а если все же хватит, то земля не будет в состоянии прокормить такое огромное население. Некоторые даже утверждают, что наша земля является одним обширным кладбищем, и если разбудить всех мертвых, то из-за недостатка места они будут топтать друг друга. Это важный вопрос. Сколь странным было бы, если одновременно с Библией, говорящей о воскресении для всех людей, мы после подробных расчетов не нашли бы для них достаточно места на земле. И все же, давайте посмотрим. Стоит прикинуть, и становится ясно, что эта боязнь не обоснована. Вы обнаружите, что на земле предостаточно места для реституции всего, о чем говорил Бог устами всех своих святых пророков. Предположим, что со времени сотворения человека прошло 6000 лет, и сейчас на земле живет 1 400 000 000 человек, написано в 1886 году. Наш род берет свое начало от одной пары. Однако займемся хотя бы приблизительными расчетами и предположим, что вначале на земле находилось столько же людей, сколько сегодня, и что во все времена их количество не уменьшалось, хотя в действительности потоп уменьшил число людей до 8. Далее будем немного либеральны и предположим, что для 3 поколений необходимо целое столетие, или 33 года для 1 поколения, хотя согласно 5 главы книги «Бытия» на 11 поколений от Адама и до потопа ушел период в 1656 лет, или приблизительно 150 лет для каждого поколения. Теперь взгляните. 6000 лет – это 60 столетий, 3 поколения на столетие – дадут нам 180 поколений от Адама, а 1 400 000 000 человек, живущих в 1 поколении, дадут 252 миллиарда. Общее число человеческого рода от сотворения до настоящего времени. Все-таки даже при столь приблизительных подсчетах сумма более чем в 2 раза превысит реальное число. Где же найти место для такого огромного количества людей? Давайте мерить землю и смотреть. Штат Техас в Соединенных Штатах насчитывает 237 тысяч квадратных миль. Миля содержит 27 878 тысяч 400 квадратных футов. И таким образом Техас насчитывает 6 607 миллиардов 180 миллионов 800 тысяч. Квадратных футов. Допуская, что каждое тело умершего занимает площадь в 10 квадратных футов, мы обнаруживаем, что Техас, как кладбище, поместил бы 660 миллиардов 718 миллионов 80 тысяч тел, или приблизительно в 3 раза больше подсчитанного нами количества тех из человечества, кто прежде жил на земле. Человек стоя занимает пространство размером около 1 2/3 квадратного фута. В этом случае нынешнее население Земли, 1 400 000 000 человек, могло бы стоять на площади 86 квадратных миль, на площади меньшей территории городов Лондона или Филадельфии. И даже остров Ирландия, площадью в 32 тысячи квадратных миль, предоставит стоячего места в два раза большему числу людей, чем когда-либо жившим на Земле, даже при несколько преувеличенных подсчетах. Следовательно, не составляет особого труда возразить подобному утверждению. И когда мы вспомним слова пророка Исаии, 35 глава с 1 по 6 стихи, что земля даст свой урожай, что пустыня возвеселится и расцветет, как роза, что ударит ключом вода на пустынном месте, и потоки потекут пустыней, то видим, что все необходимое для своего плана Бог предвидел наперед, и до такой степени будет предусмотрительным к нуждам своих творений, что это будет выглядеть, как приходящее естественным путем. Реституция против эволюции. Некоторые могут возразить, что написанное в Священном Писании о реституции человечества к изначальному состоянию не согласовывается с тем, что говорит наука и философия. Такие недвузначно обращают наше внимание на более высокий уровень интеллекта XX века и считают это окончательным доводом того, что первобытному человеку, должно быть, очень недоставало умственных способностей, которые, по их мнению, приходят в процессе развития. С этой точки зрения реституция к тому, что было в начале, далеко не желательна и не даст благословений, скорее наоборот. На первый взгляд такой способ рассуждения вселяет доверие, и многие, кажется, склонны принять его за истину, без тщательного разбора, повторяя вслед за известным бруклинским проповедником: «Если упадок Адама случился вообще, то он произошел как бы вверх, и чем быстрее и дальше от его первоначального состояния произойдет наш упадок, тем лучше будет для нас и для других заинтересованных». Таким образом, философия, даже с кафедры, стремится лишить Божье слово смысла и не прочь по возможности убедить нас, что апостолам не хватало здорового рассудка, когда они говорили, что смерть и всякое несчастье пришли по причине непослушности первого человека, что они могут и будут отняты, а божественная милость вернется к человеку исключительно благодаря искуплению. Послание к Римлянам, 5 глава, 10, 12, с 17 по 19 и 21 стихи, 8 глава, с 19 по 22 стихи, Деяния апостолов, 3 глава, с 19 по 21 стихи, Откровение, 21 глава, с 3 по 5 стихи. Однако не будем делать поспешных выводов, будто бы эта философия непоколебима. Ибо если мы убедим себя, что следует отбросить доктрины апостолов о происхождении греха, смерти и о реституции к существовавшему в начале совершенству, тогда, чтобы до конца оказаться честными, мы обязаны отбросить все иное, сказанное ими, по каждому пункту, как лишенное вдохновения, а следовательно, без особого значения или авторитета. В таком случае давайте коротко, в свете фактов, исследуем эту все более популярную точку зрения и посмотрим, как глубока ее философия. Говорит один из представителей и защитников этой теории. Вначале человек находился на такой стадии существования, что в нем преобладало животное начало, и с физической стороны руководило им почти безраздельно. Затем он медленно развивался из одной стадии в другую, и так до настоящего времени, когда средний человек достиг уровня, на котором может сказать, он все более и более руководим разумом. Следовательно, Нынешний век можно считать и определить как век разума. Именно разум служит толчком для великих начинаний сегодняшнего дня. Государственные бразды правления постепенно переходят в его руки, а элементы земли, воздуха и воды оказываются в его подчинении. Человек накладывает свою руку на все законы физики и медленно, но уверенно приходит к такой власти над природой, что, наконец, пользуясь словами Александра Зелкерка, сможет уверенно воскликнуть: «Я монарх всего, что перед моими глазами». Факт, что эта теория внешне кажется логичной, не должен вести к поспешному ее принятию и к последующей попытке исказить Библию. Мы использовали 1000 путей для испытания Библии и без преувеличения можем сказать, что она содержит сверхчеловеческую мудрость, делающую ее слова непогрешимыми. Мы должны помнить также, что хотя научные исследования надо поощрять, а предположения тщательно взвешивать, однако окончательные выводы ни в коей мере нельзя считать незыблыми. Что странного в том, что наука 1000 раз показывала несостоятельность своих теорий, если вспомним, что истинные ученые – это всего лишь студент, делающий усилия в неблагоприятном окружении, борящийся с почти непреодолимыми трудностями, чтобы познать из великой книги природы историю и судьбу человека и его место обитания. Так вот, мы не будем выступать против научных исследований и не будем им препятствовать. Однако, прислушиваясь к предложениям, выдвигаемым исследователями этой книги природы, попробуем внимательно сравнить их умозаключения, к тому же нередко частично или полностью ошибочные, с тем, что говорит книга Божественного Откровения, дабы, обратившись к закону и откровению, если они, эти теории, не говорят, как это слово, то нет в них света. Исаии, 8 глава, 20 стих. Согласиться с этими выводами ученых или нет? Точность знания обеих книг даст свидетельство их согласия, но прежде чем такое знание станет нашим уделом, необходимо, чтобы Божественное Откровение заняло главенствующее положение и сделалось между Божьими детьми своего рода мерилом, с целью рассудить всякое предполагаемое открытие, склонного к ошибкам собрата человека. Словом, попробуем, держа в уме этот принцип, взглянуть, нет ли иного приемлемого решения причины роста знаний, мастерства и силы человека, кроме теории эволюции, полагающей, что развитие человека происходило вначале от существ наиболее примитивных, и сейчас человек достиг наивысшего уровня, то есть века разума. Возможно, наконец, мы поймем, что открытия, разные удобства, всеобщее образование и все шире распространяемый растущий уровень знаний вовсе не свидетельствуют об увеличении размеров головного мозга, а говорят о более благоприятных условиях его использования. Мы не согласны, что нынешний объем человеческого мозга больше, нежели в прошлых столетиях. Однако, трактуя данный предмет шире и отдавая должное более благоприятным обстоятельствам, мы говорим, что на сегодняшний день использование существующего объема происходит в более широких, нежели когда-либо прежде, пределах и, следовательно, производит более сильное впечатление. Разве не обращаются ученики века разума, изучая искусство живописи и скульптуры, к великим мастерам прошлого? Разве, поступая так, они не признают силу ума, оригинальность замыслов и достойное подражание мастерству? Разве не заимствует нынешний век разума для своих архитектурных форм, своеобразия идей прошлого? Разве ораторы и логики века разума не изучают и не копируют методы и силлогизмы Платона, Аристотеля, Демосфена и иных мыслителей былых времен? Не правда ли, что сегодня многие ораторы не прочь овладеть языком Демосфена или Аполлоса, а еще больше умением апостола Павла логично рассуждать? Если пойти еще дальше, мы с успехом могли бы обратиться к искусству риторики некоторых пророков и прежде всего к возвышенным поэтическим образам, украшающим псалмы, но мы отошлем философов века разума к мудрости и логике Иова и его утешителей, исповедующих не менее возвышенные нравственные понятия. А что скажем о Моисее, обученным всякой мудрости египетской? Данные им законы послужили фундаментом законотворчих деяний всех цивилизованных народов и до нынешних дней считается воплощением ни с чем не сравнимой мудрости. Раскопки погребений древних городов открывают такой уровень развития искусства и науки прошлых веков, что некоторые видавшие виды философы так называемого века разума разводят руками. Древние методы бальзамирования мертвых, способ придания упругости меди, изобретение гибкого стекла и дамасской стали — все это достояние далекого прошлого, которое разум нынешнего века со всеми его преимуществами не в состоянии до конца ни осознать, ни воспроизвести. Возвращаясь на 4000 лет назад, к временам Авраама, мы находим большую пирамиду Египта, объект удивления и восхищения наиболее искушенных ученых наших дней. Ее конструкция находится в полном соответствии с наиболее передовыми достижениями века разума в области математики и астрономии. Она однозначно предлагает сведения, которым при помощи наиболее современных средств можно только приблизиться. То, чего она учит, до такой степени удивительно и понятно, что некоторые наиболее известные астрономы мира без колебаний определили ей божественное происхождение. Поэтому, если даже эволюционисты нашего века разума вынуждены признать за ней божественное происхождение и воплощение сверхчеловеческой мудрости, то одновременно они вынуждены увидеть в ней строение, возведенное все теми же руками человека. А факт, что в те далекие дни существовали люди, имевшие достаточно умственного потенциала воплотить в жизнь подобное божественное начертание, какое сегодня очень немногие, даже имея перед собой образец и все современные научные средства под рукой, способны воспроизвести, говорит о том, что наш век разума развил в себе больше самомнения, нежели обстоятельства, и факты служат тому оправданием. Если, как мы выяснили, объем интеллекта сегодня не больше, чем в прошлые века, а, возможно, даже меньше, то каким образом объяснить общий рост знаний, современные изобретения и так далее? Надеемся, мы ответим на это логически и в гармонии со Священным Писанием. Изобретения и открытия, столь ценимые сегодня и служащие доказательством того, что мы живем в веке разума, действительно очень современны. Почти все они берут свое начало в прошлом веке, а наиболее важные из них явились на свет за последние 60 лет. Опубликовано в 1886 году. Например, использование параэлектричества на телеграфе, на железной дороге, в кораблестроении и в иных технических отраслях. Если обо всем этом судить, как об усилении деятельности человеческого разума, то век разума — это только начало и по логике следующие столетия будет свидетелем изобретения всякого рода заурядных чудес. Если таковы закономерности развития, то где конец всего этого? Посмотрим повнимательнее. Всякий ли человек изобретатель? Как немногочисленны те, чьи изобретения действительно практичны и полезны по сравнению с теми, кто способен оценить и вынести пользу, лишь когда такое изобретение попадает ему непосредственно в руки. Когда мы говорим, что только меньшая часть этого весьма нужного, общественно полезного и высокоценимого класса, это люди с действительно высокоразвитым интеллектом, то мы ни в коей мере не говорим о нем пренебрежительно. Многие из наиболее мыслящих людей мира, а также глубочайшие аналитики, вовсе не являются изобретателями, а некоторые изобретатели до такой степени интеллектуально медленны, что все диву даются, как им вообще удалось наткнуться на сделанные ими открытия. Огромные источники энергии, электричества, сила пара и так далее, которые люди на протяжении многих лет изучают, применяют и время от времени улучшают, в большинстве своем были открыты совершенно случайно, без задействования значительных умственных усилий и в какой-то степени даже бессознательно. С точки зрения обывателя, современные изобретения можно классифицировать следующим образом. Изобретение печатного станка в 1440 году нашей эры вполне приемлемо принять за точку отсчета. С печатанием книг появилась возможность накапливать знания и открытия передовых мыслителей и естествоиспытателей, что без упомянутого изобретения никогда не было бы доступно их преемникам. С появлением книг пришло более полное просвещение, и, наконец, появились общественные школы. Школы и колледжи не увеличили объема умственных способностей, но они делают умственные занятия более доступными, тем самым способствуя развитию существовавших прежде возможностей. По мере распространения знаний и большего доступа к книгам, поколения, обладающие таковыми, получили несомненное преимущество над своими предшественниками не только в том, что вместо одного мыслителя в прошлом мы имеем сегодня целую тысячу доморощенных, заостряющих внимание и помогающих друг другу своими суждениями, но и в том, что посредством книг каждое последующее поколение получает в наследство, кроме своего собственного, еще и объединенный опыт предыдущих. Образованность, лишенное честолюбия амбиции, инициативность, желание проявить собственную индивидуальность и компетентность, дополненные перечислением и описанием различных изобретений, в процессе пробудили и стимулировали восприимчивость каждого человека, сделав его готовым что-то изобрести или, если возможно, что-то создать для добра и благополучия общества. Думаем, что современные изобретения, если смотреть на них исключительно с точки зрения человека, учат не о возрастающем объеме умственных способностей, а о более острой, имеющей естественные причины восприимчивости. Теперь послушаем, чего учит по этому поводу Священное Писание. Хотя мы верим, что, как было сказано выше, изобретение, рост знаний и тому подобное в среде человечества являются результатом естественных процессов. Мы верим также, что все эти естественные процессы еще задолго до того были спланированы Богом Иеговой. Каждому из них определено его место, и каждому придет его время. Благодаря неусыпному провидению Творца, совершающему все по воле Своей. Ефесян 1 глава 11 стих. Как видно из открытого в Господнем слове плана, у Бога была своя цель, чтобы, позволив греху и невзгодам увести мир и глумиться над ним целых 6000 лет, в 7-м тысячелетии вернуть все обратно и искоренить зло, уничтожив его и все его последствия посредством Иисуса Христа, определенного им для его дела заранее. Со временем, когда 6000 лет царствования зла начали приходить к завершению, Бог сделал возможным, чтобы обстоятельства начали способствовать открытиям, изучению обеих книг, откровения и природы, и приготовлению всевозможных усовершенствований в области механики и химии, столь необходимых для благословения и приподнятия человечества в период тысячелетнего века, который близок к установлению. То, что это было частью Божьего плана, явствует из слов пророка: «А ты, Даниил, скрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Тогда многие будут бегать туда и обратно, и знание, а не общий объем способностей, возрастет, и никто из нечестивых не поймет Божий план и путь, но мудрые поймут, и наступит время горя, которого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени». Даниила, 12 глава, 1, 4 и 10 стихи. Некоторым может показаться странным, что Бог не сделал так, чтобы нынешние изобретения и благословения пришли к человеку как можно быстрее и смягчили проклятие. Однако здесь следовало бы помнить, что намерением Божьего плана было сперва позволить человечеству оценить проклятие, чтобы затем, когда придут благословения для всех, все могли навечно удостовериться в бесполезности греха. Более того, Бог не только предвидел, но и предсказал то, чего мир пока еще не осознал, а именно, что даже самые обильные его благословения, окажись они уделом тех, чьи сердца не находятся в согласии с праведными законами вселенной, привели бы к еще большему злу. В конце концов станет ясно, что согласие Бога на нынешний рост благословений является практическим уроком, призванным служить примером такого принципа на всю вечность, служить ангелам и возрожденному человеку. Как такое возможно, мы в состоянии лишь предположить. Во-первых, до тех пор, пока человечество подвержено падению и исповедует извращенную мораль, без обязательных к исполнению законов и соответствующих мер наказания, а также без правительства, достаточно сильного, чтобы добиться их выполнения, то везде и над всем, в той или иной мере, будут заправлять самолюбивые наклонности. А если при этом учесть неодинаковые способности людей, то может оказаться, что иначе нельзя, что изобретение трудосберегающей техники должно после изначального потрясения и последующего осознания преимуществ производимого сделать богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Очевидна тенденция к монополизму и саморасширению, отдающая все преимущества непосредственно в руки тех, чьи способности и природные дарования уже находятся в наиболее благоприятных условиях. Во-вторых, если бы удалось узаконить принцип равного между всеми классами раздела соответствующих благ и дневной прибыли, что пока невозможно без совершенства человека или сверхъестественного регулирования отношений между людьми, то последствия оказались бы еще более пагубными, нежели сегодня. Если преимущества сберегающих труд машин и всех существующих ныне усовершенствований разделить поровну, то как результат вскоре наступит значительное сокращение рабочих часов и наоборот, чрезмерно увеличится свободное время. Праздность – наиболее пагубная вещь для тех, кто подвержен падению. Не будь необходимости трудиться в поте лица, процесс падения человечества оказался бы еще более стремительным, чем до того. Лень – мать пороков. Вслед за ней обязательно идет умственная, моральная и физическая деградация. Именно здесь видна мудрость и доброта Бога, сдерживающего эти благословения до тех пор, пока не придет, как процесс приготовления к тысячелетнему царствованию благословений, соответствующее время. Под контролем сверхъестественной власти Божьего Царства не только будут поровну разделены все благословения, но и свободное время будет спланировано и направлено той же сверхъестественной властью так, что его результаты приведут к добродетели и послужат толчком к умственному, моральному и физическому совершенству. В нынешнем дне приготовления, возросшему числу изобретений и иных благословений развитого уровня знаний, дано явиться столь естественным образом, что человек льстит себе мыслью, будто это произошло вследствие века разума, хотя всему этому позволено свершиться путем, дающим разочарование выучившимся философам. Упоминаемый нами рост благословений является тем самым, который уже сейчас начинает приводить на землю времена скорби, каких не бывало с тех пор, как существует народ. Пророк Даниил, как сказано выше, связывает воедино увеличение знаний и время горя. Знание способствует приходу тяжелых времен для человечества, ибо люди находятся в процессе деградации. Рост знаний не только дал миру прекрасную, облегчающую труд технику и удобства, но также послужил толчком к дальнейшему развитию медицины, бесспорной заслугой которой является продолжение жизни людей. Его свет до такой степени открыл человечеству глаза, что война — это взаимная резня, утратила сегодня свою былую популярность, а тысячи оставшихся в живых людей смогли умножить численность человечества, увеличивающегося сегодня даже быстрее, нежели в любой другой период истории. Возрастая численно, человечеству, естественно, все труднее обеспечить себя занятостью. Перед философами века разума возникает проблема трудоустройства и удержания огромного, быстро растущего класса, чьими услугами при условии значительной замены людей машинами можно пренебречь, но чьи потребности и желания не признают никаких ограничений. Решение такой проблемы, как окончательно вынуждены признать философы, превышает уровень их умственных способностей. Самолюбие и в дальнейшем будет контролировать богатых, в чьих руках находится власть и инициатива, делая их слепыми ко всякому проявлению здравого смысла и справедливости, а замешанное на инстинкте самосохранения и возросшем осознании собственных прав придаст одним из класса неимущих дерзости, а других побудит к прямому действию. Последствия таких благословений будут какое-то время ужасными. Наступит время трудностей, не имевших места с тех пор, как существует народ. А все потому, что человек, не будучи контролируем и управляем, не способен в своем доведенном до деградации состоянии должным образом воспользоваться такими благословениями. До тех пор, пока тысячелетнее царствование не перепишет в обновленном сердце закон Бога, человек не сможет пользоваться полной свободой без какого бы то ни было ущерба или риска. Этот день горя закончится в положенное время, когда тот, который когда-то говорил к разбушевавшемуся Галилейскому морю, также властно прикажет яростному морю человеческих страстей: «Да будет мир! Успокойтесь!» Когда восстанет наделенный властью князь мира, тогда кругом воцарится великое спокойствие. Элементы, сталкивающиеся в ярости друг с другом, признают власть помазанника Иеговы. Явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божье. И в начавшемся царствовании Христа благословятся все племена земли. В то время люди поймут, что все приписываемое эволюции, естественному развитию и находчивости века ума было на деле вспышками молний Иеговы. Псалм 76, 19. В дне приготовления благословением человечества. Видеть это могут лишь святые и понять только наделенные небесной мудростью, ибо тайна Господня боящимся Его, и завет Свой открывает им. Псалм 24:14. Спасибо Богу, что во времена всеобщего расцвета знаний Он все устроил таким образом, что в познании Господа и в истинном понимании Его замыслов нужда Его детей не будет бесплодной. Оценивая Господнее Слово и Его планы, мы в состоянии распознать и противоставить себя бесплодной философии и лишенным смысла людским традициям, прямо противоречащим Божьему Слову. Слова Библии о создании человека гласят, что Бог создал его совершенным и праведным, земным образом самого себя, что человек пустился в различные помыслы и навлек на себя множество бед. Бытия 1.27, Римлян 5.12, Экклезиаста 7.29. Что, будучи грешным, человеческий род не был в состоянии помочь самому себе, и никто, ни при каких условиях, не мог бы искупить своего брата или дать Богу за него искупление. Псалм 48 глава 8 и 16 стихи. Что в сострадании и любви Бог предвидел выход, и для этого Сын Божий стал человеком и дал за человека цену искупления. Что в награду за эту жертву и с целью совершения грандиозного дела искупления Он был высоко вознесен непосредственно к божественной природе и в свое время осуществит реституцию человеческого рода к изначальному совершенству и всем тем благословениям, бывшим в то время его уделом. Обо всем этом ясно учит Священное Писание от его начала и до конца, и все это пребывает в прямой противоположности к теории эволюции, или, вернее, к пустословию и спорам лжеименного знания, находящимся в яростном и непримиримом противоречии с Божьим Словом.